Фрэнк Эверли смотрел на Мейсона широко раскрытыми от удивления глазами.
«Боже мой!» — воскликнул он. «Я думал, что представленные сегодня доказательства окончательно решили вопрос виновности Фрэнсис Челлайна и Роба Глиасона. Я считал, что если мы не сломаем показания некоторых из этих свидетелей, то можем ждать только вердикта виновности в убийстве первой степени».
Мейсон устало покачал головой. «Нет, упор в этом процессе уже сделан. Тот, что мне требовался. Теперь мне нужно вбить это в голову присяжных так драматично, чтобы они все время помнили о том, что я хочу. И не забывай, я так потрепал Клода Драма, что он на грани паники. Он понимает, что я приготовил козырной туз, иначе не предоставлял бы ему столько благоприятных возможностей».
«Присяжные нам совсем не симпатизируют», — заметил Эверли.
«Конечно, не симпатизируют. И не исключено еще больше отвернуться от нас. Ты обратил внимание на то, что делает Клод Драм? Он показывает корпус деликти с небольшим количеством поверхностных доказательств».
Корпус деликти, латынь, совокупность признаков, характеризующих преступление, вещественное доказательство преступления.
Как раз перед тем, как закончить представление своей версии, он попросит приобщить к делу фотографии трупа на письменном столе, залитой кровью бумаги, страховой полис с каплями крови убитого и все в таком роде. Затем он передаст слово нам. И нам придется выступать перед присяжными, которые уже соответствующим образом подготовлены, чтобы вынести смертный приговор.
«Я только не понимаю, как вы собираетесь его остановить?» — недоумевал Эверли.
«Я не собираюсь его останавливать», — улыбнулся Мейсон. «Я намерен преградить ему путь».
В кабинет вошла Делла Стрит.
«В приемной сидит мистер Дрейк. Он говорит, что у него важное дело», — сообщила она.
Мейсон улыбнулся ей. «Ему придется минутку подождать. Мне надо кое-что объяснить Фрэнку».
Делла Стрит нежно посмотрела на адвоката.
«Я помню, как однажды попросила тебя кое-что объяснить мне. После этого я так в тебя поверила, что мне больше не требуется никаких доказательств».
Мейсон задумчиво взглянул на нее.
«Ты читала газеты?» — спросил он.
«Да», — кивнула она.
«Ты в курсе, как идет судебный процесс?»
«Да».
«Ты поняла, что я представляю слабую защиту?»
Она слегка напряглась и осуждающе посмотрела на Фрэнка Эверли.
«Кто это сказал?» — спросила она.
«На это намекают в газетах».
«Я только что поспорила с Полом Дрейком на половину своего месячного жалования, что ты снимешь обвинения из Фрэнсис Челлайн и с Роба Глиасона. Их обоих оправдают. Я думаю, это показывает, как я верю в тебя».
«Значит, у Дрейка плохие новости», — сделал вывод Мейсон. «Фрэнк, Делла, выйдите, пожалуйста, мне надо переговорить с Полом. Вы знаете, что он работает на меня по этому делу. Возможно, раздобыл какую-то тщательно скрываемую информацию. Нечестно с его стороны делать ставки, если он ею воспользовался».
«Нет, он мне сказал, что у него есть определенные сведения», — призналась Делла.
«Он открыл тебе какие именно?»
«Нет, просто сказал, что не очень приятные новости для твоих клиентов. А я ему ответила, что у меня тоже кое-что есть».
«А у тебя что?» — не понял Мейсон.
«Вера в тебя», — ответила Делла Стрит. Мейсон махнул рукой.
«Ладно, выйдите, пожалуйста, и дайте мне поговорить с Дрейком. Посмотрим, что он разузнал».
Дрейк вошел в кабинет адвоката, сел, улыбнулся и закурил сигарету.
«Я выведал всю подноготную», — сообщил он.
«Выкладывай».
«Мы провели слежку в открытую».
«Меня не интересуют методы. Мне нужны факты».
«Тогда слушай. Твоя миссис Мейфилд — крепкий орешек».
«Знаю», — кивнул Мейсон. «Мне несколько раз приходилось с ней встречаться».
«Все дело в том, Перри, что полученная информация выглядит не очень-то благоприятно для твоих клиентов».
«Что ты имеешь в виду?»
«Во-первых, миссис Мейфилд не знает столько, насколько она намекала. Она сделала ошибку. Не вовремя легла спать, за 15 или 20 минут до совершения убийства. Но вечером она рыскала по дому. Все началось с того, что она проведала, что Глиасон и Фрэнсис Челлайн поженились. Она попыталась на этом обогатиться и выудила у Фрэнсис довольно большую сумму. Не знаю, сколько точно, но где-то около 10 тысяч долларов. Затем Эдвард Нортон откуда-то пронюхал, что Фрэнсис шантажирует. Он вызвал ее к себе в кабинет и попытался выяснить, кому она платит и почему. Она, естественно, не осмелилась ему признаться. Но Нортон был очень упрям. И чтобы получить ответ на интересующий его вопрос, полностью лишил племянницу денег. Таким образом, ей стало нечем расплачиваться с шантажисткой. Миссис Мейфилд заявила, что она сможет обогатиться в другом месте, и если Фрэнсис Челлен не в состоянии ей платить, она продаст информацию благотворительным учреждениям, которые, по завещанию отца Фрэнсис, имеют шанс получить кругленькую сумму. Конечно, миссис Мейфилд блефовала, но твоя клиентка не знала об этом. Ситуация пришла к разрешению в ночь убийства. Фрэнсис Челлен страшно поругалась с Нортоном. Нортон заявил, что перед тем, как лечь спать, составит бумагу, где официально закончит свое управление траст-фондом как доверенное лицо, установит ей ежегодный доход в соответствии с условиями завещания, а остаток передаст на благотворительные цели. Я не знаю, блефовал он или нет, но эти слова были сказаны. Затем миссис Мейфилд отправилась спать. На следующее утро у Фрэнсис Челлен оказались деньги, причем крупная сумма. Она дала миссис Мейфилд 28 тысяч долларов, чтобы та молчала, и экономка обещала держать язык за зубами,